Степа. Перед вечером, по дороге в Черни, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой. Он, в чуйке, с поднятым воротом и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь. Слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер. Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе. Потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором. Перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем, извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силой ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши. Собака шла уже скоком. Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет. Но когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку. Гордился своей русской статью, и теперь в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск. Безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах. Завтраки в Троицком низке с актерами малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кафене Трамбле. Вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина. Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к 11, и вот ждешь, ждешь, ее все нет. Потом, наконец, звонок, и она во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли. Совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно». Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди влево от шоссе показался знакомый постоялый двор старика-вдовца, мещанина Пронина. До города оставалось еще 20 верст. «Надо перегодить», — подумал Красильщиков. «Лошадь вся в мыле, и еще неизвестно, что будет опять. Ишь, какая чернота в ту сторону! И все еще загорается». На переезде к постоялому двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца. «Дед!» — громко крикнул он. «Принимай гостя!» Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны. На крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо, вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой. Вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно. Сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена. Но чувствовалось, что дом пуст. «Верно, скотину убирают», — подумал он, и, разогнувшись, посмотрел в поле. Не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр. С разных сторон бодро били вдали перепела в утехченных влагой хлебах. Дождь перестал, но надвигалась ночь. Небо и земля угрюмо темнели. За шоссе, за низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачнее чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя. И красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу. Опять никого. Одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке. «Как подохли!» — вслух сказал он. И тотчас услыхал скорый и певучий полудетский голос, соскользнувший в темноте с нар Степы, дочери хозяина. «Это вы, Василий Алексеевич? А я тут одна». Стрепуха поругалась с папашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город. Вряд ли и вернутся нынче. Напугалась грозы до смерти. А тут слышу, кто это подъехал, еще пуще испугалась. «Здравствуйте, извините меня, пожалуйста». Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглые личико. «Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город. Да видишь, что делается. Заехал переждать. А ты, значит, думала, разбойники подъехали?» Спичка стала догорать. Но еще видно было это смущенное улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем. Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой. «Я сейчас лампу зажгу», — поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом. «Вас сам Бог послал. Что бы я тут делала одна?» — певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки из ее жестяного кружка стекло. Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку. «Погоди, не надо», — вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию. «Постой, повернись-ка на минутку ко мне». Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе. Она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо, заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся. Еще пуще испугалась.
«Василий Алексеевич», — пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.
«Погоди, разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда заезжаю».
«Лучше вас на свете нету», — выговорила она тихо и горячо.
«Ну вот видишь». Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.
«Василий Алексеевич, из-за ради Христа, вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом. Папаша заедут. Ах, не надо!»
Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой, накошенной травы из телеги, стоявший посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зорницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча. Он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок. Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался. А папаша в город уехали. Вот тебе и уехали. Скверно. Он все сразу поймет. Такой сухонький и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные. Взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь. Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее. Лежит, все так же свернувшись, поджав ноги. Все забыла во сне. Милая и жалкая девчонка. Когда в небе стало совсем светло, и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила, и полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.
«Степа», — сказал он осторожно, — «мне пора».
«Уже едете?» — прошептала она бессмысленно. И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками. «Куда же вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что же мне теперь делать?»
«Степа, я опять скоро приеду».
«Да ведь папаша будут дома. Как же я вас увижу? Я бы в лес за шоссе пришла. Да как же мне отлучиться из дому?»
Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!» Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, густому блеску только что показавшегося солнца.
А она стояла на нарах, на коленях, и, рыдая по-детски, и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала: «Василий Алексеевич, заради Христа, заради самого Царя Небесного возьмите меня замуж. Я вам самой последней рабой буду. У порога вашего буду спать. Возьмите. Я бы и так к вам ушла. Да кто ж меня так пустит, Василий Алексеевич?»
«Замолчи», — строго сказал Красильщиков. «На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?»
Она села на ноги, сразу оборвав рыдание, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза. «Правда?»
«Конечно, правда».
«Мне на крещение уж 16-й пошел», — поспешно сказала она.
«Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно». Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через 2 дня он был уже в Кисловодске. 5 октября 1938 года.